Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 21 января, время 21 час 1 минута. И мы проводим очередной стрим на нашем канале, назвали его «Транзит трона». И у нас в гостях снова, как обычно по воскресеньям, раз в две недели, Станислав Александрович Белковский. Станислав Александрович, рады видеть.
Макс Захарович, привет и всех приветствую. С прошедшими, то есть наступившими праздниками.
Спасибо огромное. Передаю и от себя все приветы и все поздравления тоже. Нас больше 5000 смотрит уже, около 2000 поставили свои лайки. Напоминаю, нам очень важно, чтобы вы ссылки на этот эфир размещали в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И там, где можете, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, проверяйте свою подписку, если она вдруг слетает, канала Фейгин Лайф, и на канал Станислава Александровича Белковского тоже, он сам скажет, проанонсирует свои эфиры, правильно?
Да, я призываю, присоединяюсь к призыву Марка Захаровича Фейгина подписываться на канал Белковский, где сегодня, 21 января, уже состоялась премьера первой части, первая часть премьеры под названием «Давосский кошмар и судьба Украины». Вторая часть будет примерно через там, 3-4 дня. И в ближайшие дни также будет второй выпуск проекта «Киноагент», премьера которого состоялась в декабре. Жду всех.
Ну, присоединяюсь к этому призыву, сам тоже посмотрю обязательно. Вот. Ну, а мы вот что обсудим. Я почему решил по нескольким причинам обсудить именно эту тему, и особенно с Станиславом Александровичем, он у нас крупный в этом смысле специалист, знает, что, в общем, как выглядит конфигурация власти и чего вообще от всего этого ожидать, и много посвятил исследованию вот этого нобилитета такого, да, и престола наследования как системы. Это очень уместно, мне кажется, мы вот уже обсуждали этот вопрос, и я говорил о том, что я вижу жесткую политику Кремля в отношении этих выборов, в том числе и потому, что они ключевые. Эти выборы в каком отношении? Выборов-то нет, и поэтому они себя переназначают. Это-то понятно. Но очень важно, чтобы гладкость процесса, да, так сказать, отсутствие каких-то побочных рисков обеспечило как раз возможность изменения конфигурации власти в пользу появления в ней, как мне кажется, это моя личная точка зрения, согласится с ней Станислав Александрович или нет, это второй вопрос, но чтобы в ней появились уже элементы наследственности прямой, да, когда сейчас полутора- или двухчасовое интервью выступает Воронцова, бывшая ФАСН Йорит. Кстати, мне понравилось, что ее сын, значит, Йоритович. Ты представляешь, каким бы мог бы быть внук, значит, Путина? Значит, он Роман, по-моему, Йоритович по последнему расследованию ВБК. Я считаю, именно такой должен быть вот наследник уже после Воронцовой править Россией. Йоритович, это же голландцы, Петр, все туда. И я утверждаю, что не нужно было бы показывать ее два часа с ее человекоцентричным Россией, да, если вы не пристреливаете, если вы не хотите, значит, создать ей бэкграунд определенный из мажоров в управленцы. Потому что, ну, нет никакой вообще необходимости. Она живет с этим Нагорным во втором, так сказать, отношениях или браке. Я не знаю, там оформлены они или нет. И как бы жизнь миллиардерши и дочери диктатора, ну, вообще не требует никакой активности. А мы видим, что это так и происходит даже в мелких проявлениях. Кстати, на Кадырова и Чечню. Что происходит там, да, с орденами для 15-летнего пацана. Посмотрите, что происходит в соседних подобного рода местах. Вот, например, в Беларуси, где Коленька, значит, сейчас вот уже великовозрастный наследник. То есть это общее место, это некая такая реальность, которая реализовывается, ну, волей-неволей, хочешь не хочешь, а все равно другого способа нет. И я думаю, что именно эти выборы, когда Путин между 70 и 80, являются ключевыми для старта программы транзита, но не какой-то власти к кому-то, а от себя к себе, своим детям. Вот я о чем. Что ты об этом обо всем думаешь?
Да, кстати, пока ты рассуждал об этом, у меня родился новый термин, вытекающий из придуманного тобой названия программы «Транзакция».
Транзакция. Вообще хорошо.
Передача власти в рамках абсолютной монархии. Еще
Я перебью. У меня просто был близкий друг, он умер, писатель Рыбаков. Он в свое время из Франции, в НТС был и так далее. И он все книги называл на 2Т. И мне пришло это в голову. Там «Тень топора», вот такие это. «Тавро», «Титки». И вот я решил, вот 2Т, пожалуйста, «Транзит», «Трон». А это еще и некая, значит, лексическая конструкция.
Да, ну и набилитет через букву А. Потому что Путина окружает в основном люди, которым он психологически так или иначе набил морду, дав им понять, куда они не должны высовываться и на что могут претендовать, а на что нет. Ну, надо сказать, что обе дочери Владимира Ильича Путина, старшая, вот Мария Воронцова, она замужем по официально с 2022 года за менеджером среднего звена Евгением Нагорных, а до этого 10 лет стояла в браке действительно с Юрием Фасоном, который, впрочем, в российском контексте называл себя Юрой. Поэтому... Но Роман Юритович это вдвойне символично. Это, во-первых, династия Романовых.
Да, конечно.
Назван ли внук в честь Романа Аркадьевича Абрамовича, одной из ключевых фигур среди тех, кто привел Владимира Ильича Путина к власти, пока не ясно, но такая гипотеза тоже существует. Сейчас, впрочем, ее не будут популяризировать, чтобы не лишать господина Абрамовича шансов выйти из-под санкций. И они родился, Йорит Фасон, в городе Лейдердорпе в Нидерландах, недалеко от Лейдена, что с некоторых пор я сроднился с Лейденом, потому что там находится издательство «Брилл», а издательство «Брилл» опубликовало несколько месяцев назад душераздирающий доклад старшего аналитика по России Госдепартамент США, совершенно официального Роберта Отто, о том, кто и как взорвал дома в Москве. Из этого доклада вытекает, что дома взорвал я. Это мы можем, поскольку мы заговорили о Лейдене, и так случайно, так случайно совпало, что близ Лейдена родился Йорит Фасон, и там жили они, и имели недвижимость вместе с Марией Воронцовой, и там потом появляется доклад фактически в издательстве при Лейденском университете. Можем во второй части программы эту тему, если будет интересно, тоже затронуть, поскольку она имеет отношение к транзакции. То есть транзиту власти тогда, да и сейчас, собственно, чем качество ничего не меняется, поскольку Путин был таким же, династическим наследником Бориса Николаевича Ельцина, и что, от того, что он не был биологическим сыном, ничего принципиально не меняется. В абсолютной монархии же не обязательно биологический сын должен наследовать предшественнику. Это может быть приемный сын, таким приемным сыном психологически, неформально Путин для Ельцина и был. Более того, Ельцин и искал приемного сына, и когда там, в конце 90-х годов такие титаны и мастодонты РФ-ной политики, как Виктор Степанович Черномырдин, Юрий Михайлович Лужков, Евгений Максимович Примаков, я надеюсь, что значительная часть аудитории нашей все еще помнит, кто это такие, поэтому не буду долго объяснять, считали на полном серьезе, что они могут стать преемниками Ельцина, они просто никогда не изучали психоанализ. А если бы они его изучали даже поверхностно, они бы знали, что Ельцину был нужен преемник, психологический сын, а не брат. Именно поэтому у них не было никаких шансов. Шансы были только у людей на...
Две дочери было, кстати, у Ельцина, так, на секундочку.
Да, но ему нужно было, поскольку у него не было биологического сына, по крайней мере, официально, то, значит, он очень тяготел к этому и очень хотел, чтобы, по крайней мере, неформальный сын был преемником, но не брат, не человек того же поколения, что и он, или близкого. Именно поэтому, скажем, Сергей Степашин, Николай Аксененко, да, это все были реальные кандидаты в преемники. И даже Борис Немцов, но просто до определенного момента, пока семья Ельцина не отказалась от его услуг по самым разным причинам. Ну и Путин оказался лучшим и надежнейшим из потенциальных сыновей, самым преданным в сыновнем смысле, он семью Ельцина, выдвинувшую его власть, никак и ни в чем не подвел. Да, он лишил ее большей части той власти, которую она располагала в самом начале путинского правления, на первом путинском сроке, но все экономические интересы были соблюдены, и как личная безопасность, и все соблюдается в полном объеме по сей день. Так вот, возвращаясь к дочерям. Дочери, в принципе, мажорками никогда и не были. Он долгое время Владимир Путин их скрывал, потому что его большим страхом и опасением вообще было, что они попадут в какой-нибудь кровавый замес, связанный с большими интересами, что они будут использованы как рычаг давления на него. Причем это возникло еще в начале 90-х годов, когда Владимир Владимирович становится заместителем, а потом первым заместителем мэра Петербурга, Санкт-Петербурга. Уже тогда он отправляет их в Германию учиться, и там их курировал Матиас Варник, известный бывший сотрудник Штази, спецслужб ГДР, впоследствии основавший Дрезнербанк в Санкт-Петербурге. При содействии своего друга Путина, с тех пор Матиас Варник – одна из ключевых фигур в российском топливно-энергетическом комплексе и вообще в окружении Владимира Путина. Потом их, причем они, насколько я понимаю, высшее образование получали по два раза. И вот врачами, в область медицины, биологии и сопряженные с ними отрасли, они вошли относительно недавно, уже по второму заходу. И было потому, что перед, соответственно, можем дать краткий обзор, да, значит, про Йорита Фассена. Да, роман Йоритович, это очень годится, потому что действительно, ну, коль скоро власть на Руси вообще основана варягами, то как раз совместное предприятие финно-угорских народов на РФ-ной территории, к которым, как гласит легенда, этнически относится Владимир Путин. И варягов, пусть и не голландского, со слова Голландия сейчас запрещено. Кстати, официально как война в Российской Федерации.
Нидерландского
разлива, собственно, почему бы и нет. И тогда можно сразу передать, так сказать, от деда к внуку, да, что там мелочиться. Хотя в 2030 году, напомним всем, срок, официальный конституционный срок правления Владимира Путина все равно истекает, он больше не может баллотироваться на следующий срок, и поэтому ему нужно или вновь менять конституцию, вновь идти на какое-то обнуление, или действительно осуществлять таки реальную транзакцию власти к абсолютно управляемому преемнику. Значит, вторая дочь Екатерина Тихонова, Катерина Владимировна Тихонова, названная так в честь бабушки, которую звали Екатерина Тихоновна, им же присвоены псевдонимы старшей дочки Воронцова, младшей Тихонова. В свою очередь, была сначала замужем за бизнесменом Кириллом Шамаловым, ну, бизнесменом ее можно назвать относительно, это человек, участвующий в распределении отцов, старших товарищей. Сын Николая Шамалова, давнего соратника Владимира Владимировича. А потом в семью вошел такой весьма заметный зять, пришедший на смену Кириллу Шамалову, Игорь Анатольевич Зеленский, всемирно известный артист балета и балетмейстер, бывший ходрук балета Московского театра, который называется «Стасик», что мне особенно близко, театр имени Станиславского Немировича Данченко. Вот, потом до 2016 года руководивший балетом в Баварии, в Мюнхене, откуда его попросили в 2022, поскольку, вопреки предъявленным всем артистам этого балета требованиям, он отказался осудить спецоперацию Z, то есть агрессивную войну РФ в Украине. И сейчас взять Зеленский, поэтому сейчас нарастают слухи о том, что вот в ходе реорганизации императорских театров, фактического слияния Большого с Мариинским, куда может добавиться и Малый театр, потому что его друг Юрий Мефодьевич Соломин неожиданно умер, то есть неожиданно сильно сказал, но умер недавно. И вспомнили тут, что и Малый театр входил в систему императорских театров и не так сильно отличался от Большого. И был такой неплохой анекдот советского времени, чем что такое Малый театр. Это большой после зарубежных гастролей. Так вот, что курировать московскую часть этой единой императорской дирекции будет как раз господин Зеленский. И в какой-то момент, дело в том, что проблема долголетия, долгожительства, физического бессмертия волновала умы правящей РФ-элиты давно, еще с конца 90-х годов, когда вдруг к ним, как классическим жрецам религии денег, культа мамона, пришло осознание, что деньги – это не просто какое-то функциональное средство. Они дают в том числе и бессмертие, как всякий сакральный эликсир. Значит, с помощью денег можно прибегнуть к определенным генетическим технологиям, геномного редактирования, создания индивидуальных лекарств, соответствующих твоему индивидуальному геному и так далее. В общем, пролонгировать до 120 и больше. У Владимира Владимировича Путина сначала, в начале правления, естественно, он рассчитывал на западную медицину. Но потом, когда он взял курс на конфронтацию с Западом, он понял, что вот такой Кубы, как была у Уго Чавеса, где Уго Чавес, венесуэльский диктатор, мог лечиться, у него нет. И поэтому он был поставлен был перед необходимостью опережающего импортозамещения в медицинской сфере, по крайней мере, в медицине для избранных и в том числе в генетических технологиях для избранных. И здесь он должен был опереться на абсолютно доверенных людей. Он не мог довериться абы кому. И, разумеется, эта сфера была доверена его дочерям, как Марии Воронцовой Фассен, которая только что дала программное интервью. Она не полтора часа, она меньше часа, я его внимательно смотрел. Мы можем его обсудить, если захочешь, если это интересно нашей аудитории. Вот. И Екатерина Тихонова, обе они занимают солидные должности в Московском государственном университете. Будучи то есть, ректором МГУ, Виктор Антонович Садовничий понял, что для того, чтобы окончательно остаться ректором МГУ пожизненно, он должен найти себе единственно правильных партнеров по жизни, он их и нашел. Это две дочери Владимира Владимировича Путина. И у Екатерины Тихоновой он был лично руководителем диссертации в 2019 году, чего почти никогда не бывает, что старик Садовничук снисходил до таких вопросов и сохранился в сети протокол защиты этой диссертации. Она кандидат физико-математических наук. Диссертация посвящена проблемам вестибулярного аппарата человека, тем не менее, с точки зрения математических моделей. Поэтому это считается диссертацией по математике. И отзывы абсолютно восторженные. Кто-то даже из членов высшей аттестационной комиссии заявил, что Екатерина Тихонова опередила свое время на 100 лет. указав тем самым примерный срок, оговорившись по Фрейду, сколько эта семья должна править Российской Федерации. Соответственно, Мария Воронцова сконцентрирована, она сначала эндокринолог была, потому что более всего Путина, насколько можно судить, беспокоит щитовидная железа. Это, так сказать,
тут... Ну да, расследование вот этого издания проекта или какой-то.
В 2017 году, обращая внимание, Мария Владимировна Воронцова Фассен защитила диссертацию на тему гипофизарного нанизма и его терапии, то есть карликовости. Многие увидели в этом намек на Дмитрия Анатольевича Медведева.
Баскетболист по
нашему посвящена ему. И после этого она припала к любящей груди бенефициаров Альфа-групп Михаила Фридмана, Петра Авина и других, которые создали специальный фонд Альфа-Эндо, предназначенный только для одного, для финансирования научной и творческой деятельности Марии Воронцовой ФАС. Соответственно, Мария Воронцова, и у каждой из дочерей Путина есть еще огромный девелоперский проект. У Марии Воронцовой Фассен это строительство клиники, это клиника вот компании Номека, новая медицинская компания, которая строит за счет клана Ковальчуков и компании Сагаз, страховой компании Сагаз, огромный такой медицинский город площадью 200 тысяч квадратных метров во Всеволожском районе Ленинградской области на 30 гектарах девственного леса, частично вырубленного по этой части. А у Екатерины Тихоновой проект в Москве, так называемой долине МГУ. И строится огромная инновационная долина под ее кураторством, где, конечно, будут какие-то там научные и прочие учреждения, но заодно 500 тысяч квадратных метров недвижимости, потому что иначе медицина сама себя не прокормит. Вот, так что и я скорее думаю, что сейчас в ближайшее время их ждет такая медицинская и научная карьера. То есть они сориентированы не столько на прямое престолонаследие, сколько их начинают пиарить в плане того, что и даже Виктор Антонович Садовничий не вечен, и кто-нибудь из них может занять его место совершенно спокойно, или, по крайней мере, вот сейчас каждая из них заместитель декана МГУ всего лишь, но это маловато, надо выходить на более высокий уровень, но так или иначе. Вспомним, дело в том, что Владимир Владимирович Путин стареет, хоть он и не выглядит отнюдь глубоким стариком, и я не вижу в его поведении и облике доказательств того, что он разваливается на ходу и вот-вот умрет. Но, тем не менее, он стареет, как все мы. И по мере старения, особенно будучи человеком подозрительным и мнительным изначально, весьма-весьма практически с рождения, который доверяет только своим и только тем, кому он знает много лет, а круг своих становится все уже с возрастом. Вспомним в этом смысле не слишком веселую судьбу Бориса Николаевича Ельцина, который на втором своем сроке практически был полностью замкнут только на своих ближайших родственников. Дочь Татьяны Борисовны Дьяченко и неформального, опять же, сына, а потом и формального зятя Валентина Борисовича Юмашева. И у Валентина Борисовича Юмашева хранилось факсимиле Бориса Николаевича Ельцина. Он мог штамповать указы президента и делал это неоднократно, собственно, без ведома патрона, что было многим известно. Практически правил страной где-то с 1997 по 2000 год. И Ельцин, такой мощный, такой весь из себя независимый, так резко менявший кадр, впал в полную, тотальную, не только психологическую, но и физиологическую, физическую, в зависимости от близких родственников, без которых он не мог шага сделать. Поэтому в этом направлении движется постепенно и Владимир Владимирович, и поэтому политическое влияние дочерей будет, безусловно, возрастать. Точно так же, как на предыдущем, до дочернем этапе, вдруг случился резкий качественный скачок роста влияния путинских охранников, которые превратились из просто... Ну, как, собственно, то же самое было и с Ельциным. Да? Сначала был Александр Васильевич Коржаков как ключевая фигура его окружения, потом на смену пришла уже непосредственно семья. Так и у Путина. Значит, сначала другое дело, что просто Ельцин менял, тасовал колоду, и семейный уже причал был для него последним. А Путин нет, он создает несколько групп в своем окружении, но то, что охранники вдруг стали губернаторами, министрами, кандидатами в преемники, там, как Алексей Геннадьевич Дюмин, во всяком случае, на мифологическом уровне, это все следствие того, что Путину хочется работать с людьми, которые с ним как-то сроднились, буквально физически, плотски. Вот охранники – это такие люди, которые постоянно находятся рядом, и которые, кажется, уже члены семьи. А дальше, как в ельцинском случае, вот неформальных членов семьи к формальным. Поэтому вот на кадровую политику, мне кажется, дочери уже серьезно влияют. Вот, например, недавно, я думаю, там таких примеров немало, но вот такой свежий пример, как, например, был назначен новый губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Это явно креатура Екатерины Тихоновой, находившись с ней. Он до этого был заместителем губернатора Московской области, зампред правительства. И, так сказать, было видно, что когда во время коллапса ЖКХ в Московской области нынешней зимой, там начались уже рассуждения в лояльных телеграм-каналах, что, может быть, пора уже изменить Андрея Воробьева на Георгия Филимонова. Но, конечно, для этого время еще не пришло. В общем, так или иначе, конечно, их вес и влияние будет нарастать. И если не они сами будут претендовать на трон, я пока скажу, не уверен в этом. Поскольку все-таки Путин всегда шел путем дистанцирования своих ближайших родственников от политики, я говорю, прятал их долгое время. Они вышли на авансцену только так, тогда и только тогда, когда уже у них самих появились дети. Значит, у Путина теперь внуки, теперь внуков прячут, а детей уже можно... Они повзрослели, их можно выпускать. Но то, что они будут существенно влиять на трансакцию, то есть транзит трона, и с каждым годом это будет влияние нарастать, я думаю так.
Смотри, ведь вот в этом же ведь и в опыте, который наследует Путин, тоже есть элемент доверия власти именно что кому-то из собственных родственников, а не пришлому, значит, пасынку. Почему? Потому что известная степень ответственности нынешние дети, тот же Юмашев и Диченко, и там Наина в какой-то степени, ну там меньше, конечно, несут из-за Путина, а этого бы хотелось либо избежать, либо наоборот усилить. Я о чем пытаюсь сказать? Им же сейчас, детям и окружению Ельцина, надо изображать, что они не являются, так сказать, ответственными за все, что делает Путин сейчас, при том, что понятно, что власть была передана именно ему, как вот такому пасынку или, там, я не знаю, неродному сыну и так далее. Они-то и хотят изобразить, что не этого хотели, не это он обещал Боре, и поэтому у Путина в голове может быть вполне себе такая конструкция, при которой, если я найду кого-то не кровно связанного со мной, не пасынка, а именно что родственника, то многое может измениться. Он может оказаться не таким добросовестным, как я, в степени обязательств перед детьми Ельцина, да, и там его женой, и окружением и так далее, а оказаться гораздо жестче, тем более, если это будет кто-то выходцы из ФСБ или КГБ, молодой поросли, там, если это будет Дмитрий Патрушев или кто-то. Вот я-то как раз считаю, что он, сделав этот вывод, что можно приискать неродственного родственника, да, для преемничества, а он не уверен, что это сработает, потому что опыт короткой передачи баскетболисту, значит, Медведеву, он его навел на мысль, что это должен быть только родственник. И потом Ельцин столько не находился у власти, этот уже четверть века находится, понимаешь? И еще будет по меньшей мере 12 лет, ну, получается так. То есть передавать власть после 37 лет нахождения у реальных рычагов, помню вот эти два предыдущих опыта, рокировку с Медведевым и передачу неродному пасынку, значит, власти от Ельцина к Путину, его вынуждает, его, так сказать, понуждает передать именно родственнику, то есть дочери или кому-то, ну или к этому моменту подрастет внук или какой-то незаконно рожденный сын, ну вряд ли там 35-летний, но тем не менее, ведь это удачно произошло в Азербайджане, это готовится в Таджикистане, это готовится в Беларуси. У него глубокая, ну, там, модель – это вот Северная Корея, где семья Кимов правит этой коммунистической монархией уже, почитаю, вот скоро 80 лет. И как бы у него убеждение, что именно принцип родовой связи, он самый и единственный и исключительно гарантирующий безопасность, последующий после него власти для безопасности его личной. И поэтому как раз я и думаю, что они вышли из тени не потому, что у них собственные дети подросли, а потому, что так надо. Но ведь они же хорошо живут. Ты же сказал, с Нагорным она вступила в брак. Ну, там хер поймешь, как они там браки оформляют. Вот. У них дома, какие-то квартиры, поместья, свои самолеты, поездки. Вот это расследование были, как она с Зеленским летает в Мюнхен, в театр туда. Значит, его дочь Тихонова, в которой души не чает. Ну, как бы можно жить этой жизнью? Они миллиардерши. Зачем им это все? Доценты, какие-то деканы, какие-то МГУ, биомеды, ковальчуки. Зачем это все? Значит, это для чего-то надо? Зачем-то это все делается? Вот я о чем.
Ну, во-первых, опыт передачи власти от Ельцина к Путину, временно от Путина к Медведеву, не был таким уж неудачным, как ты это сейчас описал. Потому что господин Юмашев и господин Дьяченко могут там кому угодно рассказывать, что не этого они хотели. Путину-то они это не рассказывают, а остаются им полностью лояльны. И вот здесь я могу как раз хороший повод, чтобы вспомнить об этом докладе Роберта Отто, действующего сотрудника Госдепартамента США, который неожиданно появился на сайте издательства «Брилл» в Лейдене. И там лежал себе. Потому что ясно, что никто просто так на сайт издательства «Брилл» не забредет. Это научное издательство, не политическое. Издательство научной литературы, которое в основном занимается проблемами ислама и мусульманских стран. И тут, ну, вместе с тем занимается и проблемой Восточной Европы, и России отчасти. И вот там этот доклад появился, и он как будто специально его туда положили, чтобы достать только в нужный момент. И этот нужный момент наступил вот несколько месяцев назад, когда его там обнаружил американский корреспондент издания «Медуза» Кевин Ротрок. И опубликовал на него ссылку. И надо сказать, что я сначала не уделил этому никакого внимания, пока мне не сообщили, что в этом докладе один из важных персонажей – это я, Белковский. Там рассказывает следующую душераздирающую историю, что дома в Москве, ну, я пускаю, там несколько как бы версий, кто взрывал дома в Москве, Кадонский и пытался взорвать в Рязани в 99 году. Но базовая, которой придерживается сам автор доклада, стоит в том, что это сделали Борис Березовский и тогдашний министр внутренних дел Владимир Рушайло, что придумал все это я, Белковский, я был идеологом операции, но целью было не привести Путина к власти, а напротив, не дать ему прийти к власти, сорвать президентские выборы, перенести их на неопределенный срок и дать тем самым подтолкнуть Бориса Ельцина к замене преемника, возможно, на того же Владимира Борисовича Рушайло. В чем, ну, это все, так сказать, мягко не выдерживает критики, вся эта версия, может долго рассуждать, почему она не выдерживает критики, у нас столько времени нет, и тема у нас другая. Но почему это появилось, понятно, потому что те люди, если, ну, скажем так, я до сих пор не исключаю, что дома действительно взрывали ваххабиты, там, исламские радикалы, как это установило московское следствие и суд, допустим. Во всяком случае, полного опровержения этой версии я за всю жизнь так и не увидел. Но если исходить из того, что дома все же взрывались политическими целями, и при участии российских спецслужб, то, безусловно, такие решения могли принимать только семья Ельцина с одной стороны и Владимир Путин с другой. И весь смысл доклада пока что они ни при чем. Что это вовсе не они. Более того, дома взрывались не ради них и не ради Путина. Даже если это сделали не они. Дома взрывались против Путина. То есть это враги Путина взорвали дома. И тем самым враги ельцинской семьи, которая победоносно вела Путина к власти. И во всех публичных высказываниях и Валентин Борисович Юмашев, который в последние годы ведет агрессивную пиар-кампанию, пытаясь показать, что он практически святой и равноапостольный, и все хорошее в путинской эре всегда исходило от него, а все плохое не от него. И Татьяна Борисовна Дьяченко очень уважительно отзывается о Владимире Владимировиче и говорят о нем только хорошо. И по-прежнему проповедует, что он меньшее зло по сравнению с чем бы то ни было. Да, в его окружении есть очень мрачные фигуры. Это Николай Платонович Патрушев и Ковальчуки. Вот этих всех нам не надо. И они произросли уже после того, как семья ослабла, да. Это было как-то нехорошо. Не доследили, а что могли сделать с другой стороны. Вспять ты не повернешь эту реку, не отнимешь власть у Путина обратно. Вернее, не ограничишь его никак. Но они вообще гаранты того, что, правда, сейчас уже РФ скатилось в сталинское состояние, но до недавнего времени они утверждали, что то, что РФ все еще не в сталинском состоянии, это во многом их недобитых единомышленников во власти заслуга. Поэтому они прекрасно передали власть Путину, дали возможность делать все, что они хотят, и получили от него все, что хотели. Если бы они хотели сами прийти, если бы Юмашев сам хотел быть преемником Ельцина, он бы им и стал. Другое дело, что он совершенно не хотел возлагать на себя ответственность за страну, будучи человеком совершенно других приоритетов. А, то же самое с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Ведь Путин безошибочно определил человека, который отдаст ему власть обратно по свистку. Сделал бы это любой другой преемник, а, на мой взгляд, потенциальных было трое. Это кроме Медведева Сергей Борисович Иванов, ныне полузабытый, и Михаил Ефимович Фродков, который в то время был председателем правительства. Вот отдали бы эти люди Путину власть, вовсе не факт. А Медведев сработал прекрасно. Да, конечно, он допустил какие-то ошибки, незрелые ходы, там голосовал неправильно в Совете Безопасности ООН, слишком хотел понравиться Западу, это его и обрекло на смертные муки, потому что так нельзя. И после арабской весны, после старта арабской весны, Путин понял, что при повторении аналогичного сценария, разумеется, устроенного США, кем же еще, на РФной территории, Медведев власть не удержит. Поэтому надо его убрать и возвращаться самому, хотя априори было вовсе не гарантировано, что Путин обязательно вернется в 2012 году. Поэтому он умеет делать транзит власти, к тому же в 2030 году не 35, а 30 лет он будет у власти, включая медведевское четырехлетие. И Он очень хороший психолог и кадровик. В общем, никто из его команды, никто из тех, кого он возвысил с момента прихода к власти, его по большому счету не подвел, кроме, конечно, одного человека. Евгения Викторовича Пригожина, ну, за это и поплатившегося через два месяца после мятежа. А так все люди всегда были с ним. И, кстати, дочери, которые, да, живут хорошо буржуазной жизнью, но при этом они никогда не были, собственно, никогда не участвовали типа в голых вечеринках. Они...
Ну, а там нет необходимости, там голые вечеринки
закончились. Вели себя всегда достаточно сдержанно, никаких скандалов светских или околосветских с ними не было никогда за все это время. Но они все под санкциями находятся с 2022 года, и в этом смысле прежней свободы уже бытовой не располагают. Они привязаны к судьбе своего отца. Но все-таки они заняты очень важным делом пролонгации его физического бытия. И это вещь не менее важная, чем престолонаследие. Потому что если с Путиным будет физически все в порядке к 2030 году, то он может что-нибудь придумать, чтобы остаться сам. А если не будет физически все в порядке...
Он, значит, на следующие 6 лет останется, Станислав Александрович. Он останется на 12 лет. У него есть такое право. Зачем ему в 30-м съезжать с этого всего?
Нет, по Конституции в 30-м все заканчивается. Он сейчас идет на последний свой срок, определяемый нынешней Конституцией.
Ну, нынешней Конституции он два срока может сидеть.
Правильно, так вот, отчет начался с... совершенно. Не, немножечко,
20... У нас в 2020 году прошел референдум в июле.
Да, с обнулением, да, все правильно, до 36 года он может сидеть, да. Это я был неправ и ввел в заблуждение аудитории еще на старте программы, приношу глубокие извинения. Да, еще он до 36 года. Поэтому здесь действительно ключевой вопрос – это не престолонаследие, а поддержание его физического состояния, в чем ключевую роль играют его дочери, потому что доверить это кому-то более близкому, Путин, менее близкому Путин не может, ближе уже некуда. Это, так сказать, вот. Он не может доверить секреты своего здоровья и того, что делается для предохранения вот всяких недугов и смерти, физической смерти, никому другому. Другие разболтают. Поэтому до 36 года у дочерей есть чем заняться, чтобы не претендовать на престол. А там будет видно.
Ну, хорошо. Нас 26 тысяч смотрят, больше уже. Около 8 тысяч поставили свои лайки. Сегодня воскресный эфир. Мы пользуемся возможностью обратиться еще раз к вам, чтобы вы ссылки на этот эфир размещали в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, ставили лайки и обязательно подписывались на канал Фейгин Лайф, на канал Станислава Александровича Белковского. По описанию к этому видео по имени Станислав Белковский вы можете пройти и подписываться сам, смотреть его программу о Давосе и так далее. Ну что же, у нас мы в эфире 32 минуты, у нас еще немного есть времени, безусловно. Вот смотри. Давай поговорим, а кто еще есть претенденты, наследники, я их называю «Молодое озеро». На поверхности мы видим кандидатуру сына Патрушева, Дмитрия Патрушева, который министр сельского хозяйства, на секундочку. Я все время отсылаю к этой модели взаимоотношений. Отец-сын, отец, значит, секретарь Совета Безопасности, сын уже там не первый год сидит министром сельского хозяйства. То есть модель работающая. То есть она не принесла отрицательных результатов. Я вот о чем. И поэтому Тихонова как министр образования, а Воронцова как министр здравоохранения в данном случае в этой модели, заметь, занимаемые, ну, такие опосредованно политические должности, в том их смысле это управленческие должности в социальной сфере, в сфере сельского хозяйства. Это же не стать там руководителем ФСБ России, правильно, или в конце концов там министром иностранных дел. Это такие должности, которые обеспечивают реноме и репутацию, но не мешают, собственно говоря, карьере в целом, то есть создание предпосылок для повышения, значит, своего статуса. Вот. Но, тем не менее, вот опыт Дмитрия Патрушева. Потому что многие говорили, вот, если это будет транзит, точно будет Дмитрий Патрушев. Папаша его, Николай Платонович, проталкивает, что вот смотрите, он выпускник Академии ФСБ, занят, значит, сейчас одесскими делами в портами, зерновой сделкой и так далее. Вот это аммиакопроводом через Одессу. То есть он ключевой... значит, элемент вот этой всей ситуации, там, Бердянский порт и так далее, ну, вот это сухогрузы, которые возят зерно, ну, и так далее, и так далее. Вот опыт сына Патрушева, насколько здесь показателен?
Ну, безусловно, клан Патрушев весьма влиятелен, хотя не эксклюзивно влиятелен, и не следует доверять теориям, согласно которым Патрушевы навязывают Путину какие-то глобальные стратегические решения, типа там войны с Украиной. Это все личное детище Владимира Владимировича, и не навязать, не предотвратить такой сценарий никто в его окружении не может. Тем более, по некоторым данным, собственно, многие в окружении, включая и Патрушева-старшего, относились скептически к целям спецоперации Z, главной из которых было приведение к власти в Киеве Виктора Владимировича Медведчука. Но это ни на что не влияет. Это сакрально, это дети его самого. Ну что, Дмитрий Николаевич Патрушев, да, он сидит на ключевой отрасли, на сельском хозяйстве, потому что это отрасль пионер импортозамещения технологического суверенитета. И, кстати, тут по этому поводу опомнилась сегодня Франция в лице нового министра иностранных дел Стефана Сежурне, бойфренда гражданского мужа, но не нового премьер-министра Габриэля Аттала. Да, который сказал, что в результате войны с Украиной РФ рассчитывал получить контроль над мировым рынком зерна, 30% его, над таким важным блокирующим пакетом. Да, так оно и есть, безусловно. Потому что для Путина это важно, ибо для Путина, Путин как индуктивист, как человек, который очень серьезно относится ко всему, что с ним было в прошлом, и считает, что такие схемы и события прошлого будут повторяться в настоящем и будущем неограниченное количество раз. То есть максимум один снаряд два раза в одну воронку не попадает, нет для Путина. Он в нее не верит, ей не доверяет, ей не следует. Он вспомнил о том, какую роль зерно сыграло в арабской весне, оставшейся для него ночным кошмаром. Тем более тогда он не был президентом, а Дмитрий Анатольевич Медведев позволял себе опрометчивые шаги фактически по поддержке арабской весны. Но они вместе, Медведев как президент и Путин как премьер, способствовали, как это ни странно, арабской весне, сами того совершенно не желая. Потому что именно тогда они запретили экспорт пшеницы из РФ на некоторое время. В итоге очень сильно подорожал хлеб на Арабском Востоке, в первую очередь в Египте, в стране крупнейшем потребителе российской пшеницы, что стало важным катализатором революции. Помимо, естественно, американских интриг, которые сильно преувеличены, но которые Путин видит везде. Поэтому теперь, с тех пор, как он понял, что пшеница и цены на хлеб – это грандиозный политический и даже геополитический фактор, а он мыслит в этими категориями геополитики 19-го, максимум 20-го века, и в его сознании здесь ничего не меняется, то, конечно, поэтому роль на мировом рынке зерна – это важнейший способ сохранения власти и влияния на окружающее пространство, на мир в целом. Поэтому, естественно, человек, который сидит на этом вопросе, это ключевой игрок, даже если он не директор ФСБ и не министр обороны. Поэтому это, и к тому же, это огромные финансовые потоки, так или иначе, которые позволяют плану Патрушева чувствовать себя уверенно. Но там же везде, по старому анекдоту, почему сын генерала...
Да, не может стать маршалом.
Не может стать маршалом, потому что у Маршала тоже есть сын, ведь на Патрушева цвет клина не сошелся. Есть Ковальчуки, есть Ротенберг, есть кто угодно. И вот там у каждого, так сказать, подрастает свой выдающийся отпрыск. Там, например, Борис Ковальчук, который едва не стал главой «Газпрома» незадолго до войны. В связи с чем, собственно, была связана мощнейшая пиар-компания против Ковальчуков в самых разных медиа, и, так сказать, проанализировав, я пришел к выводу, что это и было связано с необходимым все предотвратить замену Алексея Миллера на Бориса Ковальчука, что и случилось. Потому что Миллер ничем не повинился, и нужно было избежать монополизации важных энергетических ресурсов в руках Ковальчуковского клана. То есть там много есть кого. И тут важно понимать, что мы знаем давно, но иногда забываем, что Путин совсем не стратег, он тактик. Да, поэтому решение о том, кто преемник, будет приниматься в 2035 году. Если к этому моменту он будет жив и здоров, а за жив и здоров отвечают дочери. И в этом смысле их роль гораздо больше, чем любых министров, и даже премьер-министра, и даже директора ФСБ. Еще раз, потому что здоровье свое, свое тело подоверить больше никому, кроме кровных, биологических, ближайших родственников, Путин не может.
Ну, поглядим, потому что на самом деле логика здесь простая. Раз был министром сельского хозяйства, минимум должен стать первым вице-премьером, а то и премьером. Ну, логика такая. А как это будет на самом деле, хер поймешь.
Премьером преемник ни за что не станет. Этим Путин показывает.
Да, расход, да, не пустят, да.
Потому что он не должен дышать в спину, он не должен по Конституции исполнять обязанности президента в случае чего. Именно поэтому, когда Михаил Владимирович Мишустин и его команда начали устраивать жуткую пиар-компанию с его приходом на премьерский пост, о том, что вот он будет какой-то самостоятельной фигурой, с карт-бланшем на перемены, я вынужден был лично заметить, что, ребят, ну вы подставляете своего босса круто, потому что это последнее, что нужно Путину на посту премьер-министра в роли второго лица страны. Потому что у нас только один независимый политик в стране, он же лучший друг физкультурников, и не надо просто претендовать на его прерогативы. Они в этот момент стухли и больше Мишустина не позиционировали как какого-то отдельного самостоятельного игрока со своей командой во власти, которым он, безусловно, и не является. Но это будет как кто-то вице-премьер, первый вице-премьер, кто-нибудь, да, кого Путин поддержит. Ясно, что де-факто режим в Российской Федерации является абсолютной монархией, просто такой специфической, где раз в 6 лет проводится референдум о легитимности. Ну, это да. Абсолютная монархия, именуемая формально президентскими выборами. Но это не выбор одного из нескольких. Это фактически ответ на вопрос. Подтверждаете ли вы легитимность абсолютной монархии и монарха Путина? И народ должен ответить да или нет.
Нет, народ должен ответить да. Зачем ты говоришь нет?
Все голоса поданы не за Путина, это, так сказать, как минимум есть некое сомнение в том, так сказать.
На какие голоса? Считают голоса только за поданные за Путина. Против Путина.
Ну, так иначе Владимир Владимирович получит более 80% голосов на ближайшем плебисците по поводу пролонгации его полномочий, потому что ему нужно получить больше, чем в прошлый раз. В прошлый раз было 76,5, а нужно показать, что спецоперация Z нравится народу, популярность его выросла, консолидация народа вокруг власти тоже выросла, степень консолидации, о чем не устают повторять его клевреты, да и он сам, в общем же, видит, что важнейший смысл спецоперации Z, что РФ избавилась от всех, кто не согласен с войной и с путинским тоталитаризмом. Кто-то пошел по тюрьмам, кто-то релоцировался. Ну, в общем, их количество знаменателей среди избирателей качественно уменьшилось, да и влияние их в России практически сведено на ноль. А если кто-то что-то еще не понял, то уже анонсированы законы о конфискации имущества. Все, кто не согласен, чтобы уже все понимали, что не просто ты там релоцируешься и значит, ешь бананы и кокосы, чунга-чанга. Нет, нет, все отнимут. И все, что у тебя есть в РФ, поэтому не открывай рот лишний раз и не думай, что ты можешь быть публично против войны и против нынешней путинской модели власти. Так что он не сомневается в том, что он сможет передать власть преемнику, и поэтому до определения кандидатуры преемника еще бесконечно далеко. Причем Дмитрий Анатольевич Медведев тоже не полностью списан со счетов, поскольку он находится в идеальном состоянии для преемничества. Он полностью лишен собственных каких-то ресурсов, амбиций. Он прекрасно понял, что надо делать и чего делать не надо. Но я говорю, это еще у нас 11 лет впереди, в смысле не у Владимира Владимировича. И сейчас его главная задача и центральная – это дожить до этого дня. Что абсолютно правильно он поручил самым главным людям в своей жизни.
Так. Мы в эфире уже 41 минуту, у нас еще вот есть. Ты же можешь только до 50, до за 50 минут, правильно?
До 55 я могу. До
55. Все, там следующие эфиры, мы просто зрителям поясняем, а то они сейчас просто, что вы так коротко это все делаете, потому что у нас есть естественные ограничения. Смотри, давай рассмотрим сценарии, откуда искать угрозы, чтобы поломать этот сценарий транзита власти. И если мы исходим из трона транзита, значит, откуда есть главные риски, что этот сценарий не реализуется. Почему я так говорю? Потому что за 20 век, я сейчас не говорю за 300 лет дома Романовых, но за 20 век никаким детям никто никакой власти не передал. Причем я бы сказал, что, ну там ладно, у Ленина детей фактически легальных не было. Вот, что там с Армант, непонятно. Значит, какие-то там сторонние детишки, может, и не его. Но точно он не передавал власть по наследству. У Сталина двое детей, значит, трое. Первый, который погиб во время войны, значит, от первой жены грузинки. Второй, значит, Вася, сын, и Надя от Аллилуевой. Тоже, мягко говоря, один спился, другая уехала в Англию, потом в Соединенные Штаты. Судьбу их знаем. Хрущев. Сын, дочь, старший сын, как известно, погиб во время войны, значит, соответственно, Сергей, Рада, соответственно, тоже стали американскими гражданами, так, на секундочку. Поехали дальше, можно подряд, у Брежнева известный набор, Галя, пьяница, ну, помимо нее там и другие были, но, значит, дети Андропова, его сын был женат на Чурсиной, кстати, актрисе, да, известный факт. Да, а внуки, естественно, и разные отпрыски живут по всему миру, от Америки до Австрии. Значит, Горбачев, ну, понятно, две дочери, значит, и, собственно, тоже бесперспективный вариант. Ну, Ельцин мы уже обсудили. То есть никому не удалось передать прям конкретному наследнику. При том, что потенции какие-то разговоры тоже все-таки были какие-то. Просто, ну, казалось, что они вообще нереальны, потому что в идеологической системе, ну, там есть политбюро, там есть как бы обязывающая идеология, которая там отталкивается от престола наследия, казалось бы, ну, особенно на раннем этапе большевизма и так далее. Сейчас этого ничего нет, никакая идеология не связывает, но проблемы те же. где риски того, что этого не произойдет? Потому что женщина, допустим, Воронцова или Тихонова, а в России женщине не светит ничего. Потому ли, что, значит, как ты говорил, и мы повторяем, что дети маршала, дети генерала. А кто будет маршалом и генералом, если ослабнет Путин в значительной степени? Знаешь, как Франко лежал и полгода так, в фланге, он в коме, и никто ничего не делал. Как только он в 74-м кряк-бряк, сразу, значит, появился... значит, его кронпринц, он был регентом, и все. И пошло-поехало, конституционная монархия, реформы, демократия и так далее. Ну, то есть, вопрос, а кто придет, какой Лжедмитрий, или же, наоборот, бунтарь такой, значит, карбонарий, который это все отменит, или же внутри системы есть силы, которые против вот этого всего. Че это нам бабу поставят с двумя браками?
Ну, начнем с того, что в коммунистической системе, естественно, такого престола наследия вообще не было, поскольку был институт религиозной власти в коммунистической партии. И там по законам религиозной власти это все и было. Мы же не считаем, что в Иране, например, следующий Рахбар, духовный лидер, должен быть сыном предыдущего. Нет, так вопрос не стоит. Вопрос стоит о его роли и месте в исламской иерархии, его заслугах перед исламом. Что касается времени, вот если бы сейчас Владимир Владимирович Путин отвечал на этот вопрос, он сказал: Марк Захарович, непотизм присущ не только Российской Федерации. Ты не обратил внимания, что Буш-старший и Буш-младший были президентами? Нет, что никого в республиканской партии...
Да, мы их выбирали.
Нет, минуточку. Но, тем не менее, да, и как правильно говорилось накануне выборов 2016 года, неожиданно выигранных Дональдом Трампом, а в абсолютном зачете и проигран на почти 3 миллиона голосов. Вообще в Америке выросло поколение, которое считает, что президентом может быть только или Буш, или Клинтон.
Да.
Буш или Клинтон. То есть это типа это глобальный тренд. Элиты закуклились, окостенели, а мы чем хуже. При этом само престоло наследие все-таки сложилось при Ельцине, потому что появился сам термин преемник и проект преемник, с которым мы живем уже с середины 90-х годов 20 века, когда существование Путина мы знали очень приблизительно и условно, а большая часть РФ народа не знала вообще ничего. Да, уже было Яша Ельцин, и в конце 90-х годов некоторые важные представители окружения Ельцина, с некоторыми общался даже я, говорили, что власть не отдадим. Вот ты не слушай всех, кто говорит, что там никакого преемника подобрать невозможно, раскрутить его невозможно. Это еще когда Путина не было, незадолго до этого. И что там остановить невозможно Примакова и Лужкова с их блоком «Отечество, вся Россия». Все фигня. Мне сказали пророческую вещь, в которую я сразу не поверил и напрасно в силу молодости своей глупости, что даже не думаю, преемник обязательно будет у власти ельцинский. Ничего не, плана Б нет, потому что есть только план А, и он будет реализован в полном объеме. Так и случилось. Была устроена Чеченская война, а там, может быть, и взрывы, и пожары сочиняли ноту ТАСС. Значит, до сих пор не знаем точно, как все это происходило. Да, но действительно преемник появился, и из ничего, из нихеля, как Господь сотворил мир, значит, этот преемник стал к концу 99-го года самым популярным политиком страны и безальтернативным кандидатом в президенты, которым и остается. Просто, естественно, никто не предполагал тогда, что наступит полноформатный тоталитаризм, но он, так сказать, и наступил. Поэтому, иными словами, династическая система сложилась еще при Ельцине. Она продолжает существовать, и возвращаемся к мысли, что все не обязательно биологический сын. У римских императоров же не биологические дети становились, а если биологические, то это сейчас чаще было неудачно, как известно, да? И, ну, и, собственно, был ли там Павел I сыном Петра III и так далее. Так далее. Да, все, это, сколько этих примеров мировой истории. Номинально был сыном, а фактически неизвестно. Поэтому так и здесь. Ведь сын – это, опять же, ринемся в объятия психологии и психоанализа, которые нас редко подводят, в отличие от других методов анализа, политического и экономического. Что сын – это, в первую очередь, психологическое состояние. Даже биологический ребенок может быть вполне оппозиционен отцу, потому что в нем такое бремя лежит часто мести и ненависти к родителю, что да, это все не проявляется, пока родитель в силе, пока он способен контролировать все. А когда родитель ослаб, а наипочен умер или находится в близком к этому состоянии, то еще неизвестно, что там будет. Поэтому тут главное угадать с тем, чтобы этот человек, которого Путин продвигает, ни при каких обстоятельствах не был предателем, а Путин уже доказал, что он умеет так делать, что за все долгое его почти четвертьвековое правление предателей практически не возникло в его окружении. Что может остановить? И сейчас он делает ставку на изоляцию РФ. Считаю, что изоляция уже ничто повлиять не может, потому что все тлетворные ветры Запада и свободного мира, они не долетят просто физически до РФ. Сейчас волнение в Башкортостане показали, что РФ власти прекрасно уже научились отключать все, что угодно. Там отключили WhatsApp и Telegram. Надо будет. А YouTube не отключают, потому что ему действительно нет никакой альтернативы. А если что-то придумают в ближайшие годы, так и запретят. Там, так сказать, или запретят VPN. Будут двигаться последовательно в этом направлении. В эту замкнутую систему не должно проникать никаких бактерий гниения. Вот ставка Владимира Путина. Но здесь мы, если мы смотрим на это, на историю, не как совокупность субъективных желаний отдельных людей, а как на некий объективный процесс, определяемый Господом Богом и предопределенный им. То есть Господь-то уже знает, что будет, да? Это мы не знаем. И не можем знать, мы можем только догадываться по косвенным признакам, и далеко не всегда. Да, то, конечно, что это все не может существовать до 2036 года. Для этого нужны черные лебеди. Да? Какие это будут черные лебеди? Они на то и черные лебеди, чтобы предсказать их было невозможно в чистом виде. Да, но мир не идет путем полной изоляции. Он все равно глобализация, характер глобализации изменится, поскольку отпадет популярность теории, согласно которой миром должны править какие-то надгосударственные структуры, однотипные абсолютно. Да? Что действительно человечество вспомнит о том, что он состоит из нескольких цивилизаций, у каждой цивилизации своя специфика. Но во всем, что касается идей и технологий, мир глобален будет. И любая сущность, страна или нет, которая оградит себя от глобального пространства идеи и технологии, обречена, в общем, на незавидную судьбу. А Путин именно этим путем идет, потому что никакого отдельного технологического мира для Российской Федерации он создать не сможет. Закрутить гайки и довести до состояния Северной Кореи сможет, но и то с большим трудом. Все-таки РФ страна гораздо более крупная и разнообразная, чем Северная Корея. И даже события в недавней Башкирии это показали. Что не все, там всякие противоречия будут накапливаться. И, может ли быть внутриэлитный переворот? Конечно, может быть. Но не в связи с какими-то, не в связи с тем, что система кого-то не устраивает, а в связи с тем, что, как и в начале 50-х годов появилось в Сергеевиче Сталине, какие-то люди сочтут себя возможными жертвами этой системы и поспешат сыграть на упреждение. Может такое быть? Может. Да, но, опять же, все наши фантазии на тему, что будет, сейчас лишены каких-то не было твердых оснований. Мы не можем сказать, с какой вероятностью что-то случится. Можем ходить только из предположения, что силы прошлого, которое олицетворяет и в глобальном масштабе сегодня даже возглавляет идеологически Владимир Владимирович Путин вкупе с председателем Си, должны проиграть. Сколько времени займет это поражение, это отдельный вопрос. Но при нынешних скоростях, при нынешних темпах, ну вот я физически, интуитивно, я не вижу, чтобы до 2036 года все это тянулось и тянулось. Но мы не можем точно сказать, почему, и мы не должны вводить ни себя, ни окружающих в заблуждение, что вот мы можем сформулировать какой-то конкретный сценарий, реализация которого приведет к торпедированию проекта преемника и смене власти. Ну, потому что все может произойти совершенно неожиданно в любой момент.
Я, когда говорил о рисках, я имел в виду больше даже Запад, который его может не устроить какой-то сценарий, или наоборот, его устраивает, ну и пусть мягко сменяется власть, там, пусть непотизм системы приведет к власти более мягкую фигуру, которая более рыхлая. Понятно, что дети окажутся менее крепкими, чем их родители, поскольку выросли с золотой ложкой во рту, что очевидно, это мажоры по преимуществу. Естественно, они какую-то очень весомую часть своей жизни вели как мажоры, вели, так сказать, паразитируя на богатствах родителей, и они не смогут эту власть удержать. Это может стать неким стимулом или расчетом, или планом со стороны Запада в отношении России. Или нет. Или Запад как раз Америку все устраивает. Мировые элиты устраивают, так сказать, вот Путин, вот будет его дочь. Да нормально, а что? Будем договариваться, все идет там.
Путин, Запад не устраивает миролюбивая внешняя политика Владимира Владимировича Путина и оборонная политика. Сейчас мы практически увидели, что, собственно, это было понятно и с самого начала, но за последние два года мы укрепились. У нас появилось много факторов, подтверждающих теорию, согласно которой, в общем, и Украину Запад собирался сдавать изначально. То есть США и союзники не верили в то, что Украина сможет сопротивляться, и готовились к тому, что Медведчук таки будет ее президентом. Просто были бы все равно те же санкции, изоляция, ограничения, но, так сказать, ну, Украину бы сдали, да. А что поделаешь? Не воевать же, как и сейчас также вопрос стоит, никто же сам собирается воевать за Украину. Так и не давали оружие Украине до того, как вооруженные силы Украины показали свою дееспособность и способность в одиночку фактически противостоять российской военной машине, а российская военная машина, в свою очередь, показала свою недостаточную дееспособность по сравнению с пиар-потенциалом всей этой истории Второй армии мира. Поэтому Запад не хочет вмешиваться, он хочет ограничить влияние РФ, вмешательство в международные дела. Ему не нравится паралич международных этих транспортных потоков с участием хуситов. У него много других раздражающих факторов. Надо сказать, ему, безусловно, не хочет, чтобы война в Европе выходила за рамки Украины. Да, конечно. Совершенно не хочется. Но менять власть в РФ Запад совершенно не хочет. Еще и потому, что Запад убедил себя в том, что любые изменения будут только к худшему. Ведь по теории, согласно которой Путин по большому счету ни в чем не виноват, потому что он всего лишь является выразителем хищнических и дремучих инстинктов русского народа, на Западе достаточно популярен. Эта теория не соответствует действительности, я с ней борюсь, но тех, кто с ней борется, не так много, а тех, кто за нее отстаивает, гораздо больше. И типа, что если, что Путин еще умеренный достаточно человек, контролируемый, прогнозируемый, понятно, почему все-таки он во все это дело ввязался. И не применит он ядерное оружие. А если там черные националистические инстинкты выйдут откуда-то из-под земли, хтонические силы русского народа возьмут верх, то будет еще гораздо хуже. Поэтому лучше Путин, с которым хотя бы можно о чем-то договориться, это какого-то компромисса достичь. Пусть там РФ живет себя в изоляции под санкциями, отстает кардинально навсегда от окружающего мира. А что будет потом? Ну, так следующее поколение уже придут лидеров. Да, сказать, они решат что-нибудь. Но прилагать какие-нибудь существенные усилия для смены этого режима Запад не собирается. Это совершенно очевидно. Поэтому, ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Собственно, и в советские благословенные времена, до начала 80-х годов, США считали, что Советский Союз – это навсегда. И доктрина недавно скончавшегося Хенри Киссинджера предполагала, что да, будет сосуществование с Советским Союзом и Советским Блоком. И самое главное, чтобы это не нарушалось. То есть весь смысл холодной Третьей мировой войны состоял в том изначально, чтобы статус-кво не нарушился. Чтобы коммунистические режимы не зашли дальше своих географических границ, а Запад, соответственно, не будет вмешиваться. И тот же Киссинджер, ведь он когда был против того, чтобы Никсон просил Брежнева о послаблениях для еврейской эмиграции. Он считал, что проблемы советских евреев – это внутреннее дело Советского Союза и советских евреев. И зачем США в это вмешиваться? Точно так, как сегодня мы видим, как Запад не способствует отнюдь оттоку мозгов из путинской РФ, а наоборот чинит огромные препятствия своими санкционными механизмами простым россиянам, которые против войны и тоталитаризма, и которые хотят как-то адаптироваться на Западе, но в итоге получается, что околопутинские олигархи могут выйти из-под санкций, а недорогой россиянин оказывается под ними автоматически, даже не будучи в санкционных списках. Поэтому я не знаю, что изменится сменой поколений лидеров на Западе. Но нынешние лидеры, которых мы видим перед собой, я не вижу в них большого потенциала как-то существенно воздействовать на состав и структуру власти в РФ.
Ясно. Мы 56 минут в эфире, время 21 час 57 минут в Киеве. Мы благодарим Станислава Александровича Белковского в отведенное время. Почти 30 тысяч нас смотрят, 12 тысяч поставили свои лайки. Надеемся, что вы распространите ссылки на этот замечательный эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно посмотрите, если сохранилась ли ваша подписка на канал Фейгин Лайф. Если нет, то подпишитесь. Или если вы еще не подписаны, то подпишитесь. А также и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео по ссылке можно пройти на канал Станислава Александровича, смотреть там видео, там новые видео, подписываться и так далее. Станислав Александрович, благодарим.
Спасибо. Хороший... Привет.
Увидимся скоро. Да. Всем привет. Всем привет.